Артур Конан Дойл.
Аристократ холостяк. Дело было за несколько недель до моей свадьбы, когда я еще жил у Шерлока Холмса в его квартире на Бейкер-стрит. Однажды днем, вернувшись с прогулки, он нашел у себя на столе письмо. Я просидел целый день дома, так как погода стояла сырая. Дул осенний холодный ветер. Пуля, оставшаяся у меня в ноге на память об афганской кампании, напоминала мне о своем присутствии глухой болью. Я уселся в кресло, вытянул ноги на стул и окружил себя газетами. Но чтение надоело мне. Я швырнул газеты и продолжал лежать, рассматривая герб и монограмму на конверте и размышляя о том, от какого аристократа может быть это письмо. Вам письмо от какого-то знатного господина. Если не ошибаюсь, утром вы получили письма от рыбного торговца и таможенного офицера.
Да, моя корреспонденция имеет прелесть разнообразия. И чем ниже по положению корреспонденты, тем интереснее их письма. А вот это так называемые приглашения. Не люблю я бывать в обществе. Там или скучно, или притворяться надо. О, да это нечто интересное.
Не приглашение?
Нет, профессиональное дело.
И клиент аристократ?
Член одной из лучших фамилий Англии.
Поздравляю вас, дорогой друг.
Говорю вам совершенно искренне, Уатсон. Общественное положение клиента играет в моих глазах меньшую роль, чем его дела. А в данном случае дело может оказаться интересным. Вы внимательно читали газеты?
Как видите, больше мне нечего было делать.
Вот это отлично. Вы можете помочь мне. Сам я читаю только уголовные процессы и объявления об умерших. Последнее чтение весьма поучительно. Но если вы внимательно следили за происшествиями, то, вероятно, читали о лорде Сент-Симоне и его свадьбе.
О, да! Читал с величайшим интересом.
Отлично! Письмо, которое у меня в руке, от лорда Сент-Симона. Я прочту его вам. А вы за это отыщете в газетах все, что написано про этот случай. Вот что он пишет. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, лорд Баквотер говорит мне, что я могу вполне положиться на вас. Поэтому я решаюсь зайти к вам, чтобы посоветоваться с вами насчет печального обстоятельства, имеющего отношение к моей свадьбе. Мистер Лестрейд уже ведет это дело, но он уверяет меня, что он ничего не имеет против вашего сотрудничества и думает даже, что вы можете принести известную пользу. Я зайду к вам в 4 часа, если у вас назначено какое-нибудь другое деловое свидание. Очень прошу вас отложить его, так как мое дело чрезвычайно серьезно. С почтением, Роберт Сен-Симон». Написано в Гросвеннере гусиным пером. Благородный лорд имел несчастье выпачкать мизинец на правой руке. Он пишет, что приедет в 4 часа. Теперь 3. Еще целый час до его прихода. Я воспользуюсь этим временем, чтобы с вашей помощью ознакомиться с делом. Поищите-ка отчеты в газетах и сложите по порядку. А я покуда посмотрю, кто такой наш клиент. Вот оно. Роберт Вальсингем де Вер. Второй сын герцога Бальмораль. Герб, лазоревое поле и подметные каракули на черном щите. Родился в 1846 году. Значит, теперь ему 41 год. Зрелый возраст для брака. Ничего нельзя заключить из этих сведений. Может быть, ваши будут интереснее, Уатсон.
Вот первая заметка. аристократические дома Великобритании один за другим переходят в руки наших прекрасных заатлантических родственниц. На прошлой неделе список завоеваний очаровательных похитительниц увеличился ценным приобретением. Лорд Сен-Симон объявил о предстоящем своем браке с мисс Гетти Доран, прелестной дочерью калифорнийского миллионера. Мисс Доран, грациозная фигура и редкая красота, которой обращала на себя общее внимание на балах, единственная дочь. Говорят, что цифра ее приданного превышает шестизначное число. Так как всем известно, что герцогу Бальмораль пришлось за последние годы распродать свои картины, а у лорда Сен-Симона нет своего имущества, ну, за исключением маленького Бирзмурского поместья, то ясно, что счастье не только на стороне калифорнийской красавицы, которая так легко переходит из гражданок республики в ряды британской титулованной аристократии.
Есть еще что-нибудь?
О, да-да-да, множество заметок. Вот, например, говорится, что свадьба будет очень тихая в церкви Святого Георгия на Ганноверской площади. Приглашено только несколько близких друзей. Два дня позже, ну, то есть в прошлую среду, появилась короткая заметка о том, что свадьба состоялась, и молодые проведут медовый месяц в имении лорда Бакуотера вблизи Питерсфилда. Вот все, что появилось в газетах до исчезновения новобрачной.
До чего?
До исчезновения новобрачной.
Когда же она исчезла?
Во время свадебного завтрака.
Вот как? Дело-то, оказывается, интереснее, чем я ожидал. Драматическое происшествие.
Да, именно оно показалось не совсем обыкновенным.
Невесты часто исчезают перед свадьбой. Новобрачные сбегают иногда во время медового месяца. Но подобного случая я не припомню. Пожалуйста, расскажите мне все подробности.
Я прочту вам заметку одной утренней газеты от вчерашнего дня. Вот название ее. «Странное происшествие на великосветской свадьбе». Семья лорда Роберта Сен-Симона неприятно поражена странным происшествием, случившимся после его бракосочетания. Оказывается, что вслед за новобрачными пыталась проникнуть в дом какая-то неизвестная женщина, предъявлявшая права на лорда Сен-Симона. После продолжительной тяжелой сцены она была выведена дворецким и лакеем. Новобрачная, к счастью, вошедшая в домик до этого неприятного случая, села за завтрак, но вдруг почувствовала себя дурно и ушла в свою комнату. Она не возвращалась довольно долго, и отец пошел за ней. Горничная сказала ему, что новобрачная зашла в комнату, накинула манто, надела шляпу и побежала по коридору. Один из лакеев показал, что видел, как какая-то дама выходила из дому, но ему и в голову не пришло, что это могла быть его госпожа. Убедившись в исчезновении дочери, мистер Алоизи Доран вместе с новобрачным заявил о случившемся полиции.
И это все?
Есть еще одна маленькая, но не лишенная значения заметка в другой утренней газете.
Какая?
Арестована мисс Флора Миллер, произведшая скандал. Оказывается, что она была прежде танцовщицей в Аллегро и уже несколько лет знает новобрачного. Вот и все, что известно об этом деле по газетам.
Замечательно интересный случай. Ни за что на свете не отказался бы исследовать его. Звонят, Ватсон? Недавно пробило 4 часа, и поэтому я не сомневаюсь, что это наш высокородный клиент. Не вздумайте уходить, Ватсон. Я предпочитаю иметь свидетеля, хотя бы на случай, если мне изменит память.
К вам посетитель, мистер Холмс, лорд Сен-Симон.
Благодарю вас, миссис Хадсон. Вы очень любезны.
вошел господин с приятным, утонченным лицом, орлиным носом, бледный и с глазами человека, на долю которого выпала приятная участь повелевать другими. Войдя в комнату, он оглянулся, играя шнурком от золотого пенсне.
Здравствуйте, лорд Сен-Симон. Пожалуйста, садитесь. Это мой друг и коллега мистер Уатсон. Присядьте поближе к огню и потолкуем о деле.
Дело очень неприятное, мистер Холмс. Как вы сами понимаете. Я слышал, сэр, что вам приходилось заниматься подобного рода щекотливыми делами. Хотя вряд ли ваши клиенты принадлежат к тому классу общества, как я.
Ну, в настоящее время я иду на понижение.
Что вы хотите сказать?
Мой последний клиент был король.
О, в самом деле? Я не знал этого. А у него также пропала жена?
Вы понимаете, мои другие клиенты вправе также рассчитывать на мою скромность, как и вы.
Конечно, конечно. Вы правы, вполне правы. Что касается моего дела, то я готов дать все сведения, которые потребуются вам.
Благодарю вас. Я знаю только то, что напечатано в газетах. Например, верно это известие об исчезновении новобрачной?
Да, все это верно.
Прежде чем я могу составить себе какое-нибудь мнение об этом случае, мне нужно еще узнать кое-что. Я думаю, лучше всего будет, если я стану задавать вам вопросы.
Пожалуйста.
Когда вы познакомились с мисс Гетти Доран?
Год тому назад в Сан-Франциско.
Вы путешествовали по Соединенным Штатам?
Да.
И тогда же обручились с ней?
Нет.
Но вы были в дружеских отношениях с ней?
Мне нравилось ее общество, и она видела это.
Ее отец очень богат?
Он считается самым богатым человеком на всем Тихоокеанском побережье.
А как он нажил деньги?
На рудниках. Несколько лет тому назад у него ничего не было. Потом он нашел золото и разбогател.
А теперь скажите мне, что вы думаете о вашей жене? Что она за человек?
Лорд стал сильнее раскачивать пенсне и уставился на огонь в камине.
Видите ли, мистер Холмс, моей жене было уже 20 лет, когда разбогател ее отец. До этого времени она свободно бегала среди рудокопов, гуляла по лесам, горам, с большой силой воли и свободной от всяких предрассудков. Она очень порывиста, вспыльчива, настоящий вулкан. Решительно и, не задумываясь, приводит в исполнение свои решения. Но я не дал бы ей имени, которое я имею честь носить, если бы не считал ее, в сущности, благородной женщиной. Я считаю ее способной на героическое самопожертвование и думаю, что она с отвращением относится ко всему бесчестному.
У вас есть ее фотографическая карточка?
Я принес с собой ее портрет.
Он открыл медальон и показал нам портрет очень красивой женщины. Это была миниатюра на слоновой кости, и художник чудесно изобразил блестящие черные волосы, большие темные глаза и очаровательный ротик мисс Доран. Холмс долго и внимательно всматривался в изображенное на портрете лицо, потом закрыл медальон и отдал его лорду Сен-Симону.
Барышня приехала в Лондон, и вы возобновили знакомство с ней?
Да. Отец привез ее сюда. Мы встречались с ней во время сезона. Потом я сделал ей предложение и женился на ней.
Кажется, она принесла вам большое приданое.
Хорошее, но не больше того, какое приносят обыкновенно жены в нашем роде.
И оно останется за вами, раз брак состоялся?
Я, право, не справлялся об этом.
Вполне естественно. Вы видели мисс Доран накануне вашей свадьбы?
Да.
Она была в хорошем настроении духа?
Наилучшим. Она все время говорила о нашей будущей жизни.
В самом деле?
Угу.
Это очень интересно. А утром, в день свадьбы?
Все время до окончания венчания была весела, как всегда.
А потом? Вы заметили в ней какую-нибудь перемену?
Сказать по правде, я в первый раз заметил, что характер у нее не очень мягкий. Но случай, наведший меня на это размышление, так ничтожен, что я не счел нужным упомянуть о нем. И к тому же он не имеет никакого отношения к нашему делу.
А все-таки расскажите нам этот случай.
Сущий пустяк. Она уронила букет, когда мы шли в резницу. Он упал на одну из скамеек. Какой-то джентльмен, сидевший на скамье, подал ей букет после минутного замедления. Когда я заговорил с ней об этом случае, она ответила мне резко. И все время, пока мы ехали домой, сильно волновалась из-за такого пустяка.
Вот как? Вы говорите, что какой-то господин сидел на скамье. Значит, в церкви была посторонняя публика?
О, да. Это невозможно избегнуть, когда отперта церковь.
И он был не из числа друзей вашей жены?
Нет, 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 нет. Я назвал его джентльменом только из вежливости. Но на самом деле он простой человек. Я не обратил особого внимания на него. Но право, мне кажется, мы уклоняемся в сторону.
Итак, леди Сент-Симон вернулась из церкви в менее веселом расположении духа, чем была раньше. Что она сделала, когда вошла в дом отца?
Я видел, что она разговаривала со своей горничной.
А кто такая ее горничная?
Ее зовут Алиса. Она американка и приехала из Калифорнии вместе со своей барышней.
Пользуется ее доверием?
Даже слишком. Мне казалось, что мисс Доран позволяет ей слишком много. Но, конечно, в Америке смотрят на это совершенно иначе.
Долго она разговаривала с Алисой?
Только несколько минут. Я думал о другом.
Вы не слышали, что они говорили?
Леди Сент-Симон сказала что-то на американском жаргоне, который употребляет очень часто. Я не понял ее слов.
А потом, что сделала ваша жена, окончив разговор с горничной?
Она вошла в столовую.
Под руку с вами?
Нет. Одна. Она очень независима в подобного рода мелочах. Посидев минут 10, она вдруг встала, пробормотала несколько слов извинения, вышла из комнаты и не возвращалась более. Потом ее видели в Гайд-парке с Флорой Миллер, арестованной в настоящее время, пытавшейся утром устроить скандал в доме мистера Дорана.
Ах, да-да-да-да-да. Я бы желал знать некоторые подробности об этой молодой леди и ваших отношениях с ней.
Мы были с ней несколько лет в близких, очень близких отношениях. Она служила в Аллегро. Я не обидел ее, и у нее нет повода жаловаться на меня. Но вы знаете, женщина, мистер Холмс, Флора очень милое создание, но чрезвычайно вспыльчиво и очень любит меня. Угу. Она написала мне ужасные письма, когда узнала, что я женюсь. Правда сказать, я потому хотел венчаться скромно, что боялся скандала в церкви. Она подбежала к подъезду дома мистера Дорана, когда мы вернулись из церкви, и хотела ворваться в переднюю, осыпая мою жену страшную бранью и угрозами. Но я предвидел возможность этого случая и отдал приказание прислуге, которая вывела ее вон. Она успокоилась, когда увидела, что поднятый ею шум ни к чему не привел.
А ваша жена слышала все это?
К счастью, нет.
А потом ее видели в обществе этой самой женщины?
Да, мистер Лестрейд отнесся к этому факту очень серьезно. Предполагаю, Флора вызвала мою жену и устроила ей какой-нибудь ужасный скандал, западню, не знаю.
Что же, это весьма возможно.
Вы того же мнения?
Я не утверждаю этого. А вы сами считаете это правдоподобным?
Флора не обидит и мухи.
Но ревность может совершенно изменить характер человека. Пожалуйста, скажите, а вы сами-то что думаете об этом?
Видите ли, я пришел спросить ваше мнение, потому что сам ничего не могу понять. Я рассказал вам все факты. Но если вы все-таки желаете знать мое мнение, то мне представляется возможным, что возбуждение сознания, достигнутого ею высокого положения, подействовало на нервную систему моей жены.
Одним словом, внезапное помешательство.
Видите, когда я думаю, что она отвернулась, не скажу лично от меня, но от всего, что безуспешно добиваются другие, то мне невольно приходит в голову это предположение.
Что же, это также возможная гипотеза. Ну, лорд Сен-Симон, теперь, кажется, все данные у меня в руках. Угу. Скажите, пожалуйста, когда вы сидели за столом во время завтрака, вы могли видеть, что делается на улице?
Из окна видна противоположная сторона улицы и парк.
Так что ж, мне более нечего задерживать вас. Я сообщу вам, что узнаю.
В том случае, если вам удастся разрешить эту задачу...
Я уже разрешил ее.
Что?
Я говорю, что уже разрешил эту задачу.
Так где же моя жена?
Это подробность, которую я скоро узнаю.
Боюсь, что это разрешение не под силу нашим головам.
Лорд Сен-Симон сделал величественный старомодный поклон и вышел из комнаты.
Очень мило со стороны лорда Сен-Симона сравнить мою голову со своей. Я думаю, после этого допроса можно выпить виски с содовой и выкурить сигару. Я сделал выводы, прежде чем лорд вошел в комнату.
О, Холмс!
У меня записаны подобного рода случаи. Хотя, как я уже говорил вам, исчезновение не происходило так скоро после венчания. Допрос только подтвердил мои предположения. И пустые по виду показания играют иногда очень важную роль.
Но ведь я слышал все то же, что слышали вы.
Да, но вы не знакомы с предыдущими случаями. Они-то и помогли мне решить эту задачу. То же самое произошло несколько лет тому назад в Абердине. И нечто подобное в Мюнхене. Через год после франко-прусской войны.
К вам, мистер Лайстрет.
Лейстрет. Здравствуйте, Лейстрет. Вот вам лишний стакан, а сигары в ящике.
Мое почтение, господа.
На сыщике был пиджак горохового цвета и галстук, что придавало ему вид моряка. В руках у него был черный холщовый мешок. Он поздоровался, сел и закурил предложенную ему сигару.
Что случилось? Вы чем-то недовольны?
Действительно, недоволен. Это проклятое дело Сен-Симона. Ничего понять не могу.
В самом деле, вы удивляете меня.
Что за запутанная история? Работал целый день, а в результате ничего.
Позвольте. Ох, как вы промокли.
Да. Я исследовал дно серпантина.
Вы имеете в виду озеро? Господи, боже мой. Для чего же?
Искал тело. Тело леди Сен-Симон.
А вы не пробовали исследовать дно фонтана на Трафальгарской площади?
Зачем? Что вы хотите этим сказать?
Столько же шансов найти ее в этом месте, как, впрочем, и в другом.
Лестрет бросил на моего приятеля сердитый взгляд.
А вам, вероятно, уже все известно.
Я только что узнал факты. но уже составил себе определенное мнение.
В самом деле? Так вы думаете, что серпантин не играет никакой роли в этом происшествии?
Считаю это вполне вероятным.
Так не потрудитесь ли вы объяснить, что значит эта находка?
Тут Лестрейд развязал мешок и выбросил на нас шелковое подвенечное платье, белые атласные туфли, венок и фату, все подмоченное водой.
И вот еще.
Он положил на эту кучу новое обручальное кольцо.
Раскусите-ка этот орешек, мистер Холмс.
И все это вы достали со дна серпантина?
Нет, их нашел сторож парка, плавающими по воде. Вещи признаны принадлежащими ей. Ну, я и подумал, что тело ее недалеко от них.
А это в связи с тем, что тело человека должно быть всегда близко к его гардеробу?
Разумеется, Холмс.
Скажите, пожалуйста, чего вы хотели добиться?
Какого-нибудь доказательства виновности Флоры Миллер.
Боюсь, что трудно будет его найти.
В самом деле? Боюсь, Холмс, что все ваши доводы и умозаключения ни к чему не годны на практике. В 2 минуты вы сделали 2 ошибки. В этом платье есть улика против мисс Флоры Миллер.
Какая?
В платье есть карман. В кармане футляр для визитных карточек, а в нем записка. Вот она. Слушайте. Увидите меня, когда все будет готово. Идите сейчас. ФГМ. Ну-с, я полагаю, что Флора Миллер заманила леди Сен-Симон и упрятала ее куда-нибудь с помощью сообщников. Эта записка подписана ее инициалами. Вероятно, она сунула ей в руки у подъезда.
Отлично, Лестрейд. Вы хитро повели дело. Дайте-ка мне взглянуть. Да, действительно, это важно.
Ага, вы находите.
О, чрезвычайно важно. Поздравляю вас.
Да вы смотрите не с той стороны.
Напротив, именно с той, с которой следует.
С которой следует? Вы с ума сошли. Там написано карандашом несколько слов.
А здесь клочок счета гостиницы, который чрезвычайно интересует меня.
Тут ничего нет. Я уже смотрел. Позвольте. Октября 4-го. За комнату 8 шиллингов. Завтрак 2 шиллинга 6 пенсов. Дичь 1 шиллинг. Закуска 2 шиллинга 6 пенсов. Стакан хереса 8 пенсов. Ничего тут не вижу.
Весьма вероятно. А между тем это очень важно. Что же касается записки, она, или по крайней мере подпись на ней, также имеет важное значение. И потому еще раз поздравляю вас.
Я уже потерял достаточно много времени. Я считаю, что следует действовать. Действовать, а не разводить разные теории, сидя у камина. Прощайте, мистер Холмс. Увидим, кто первый решит загадку.
Я скажу вам только несколько слов относительно этого дела, Лестрейд. Леди Сен-Симон – миф. Нет ее. И никогда не было.
Лестрейд с грустью посмотрел на моего друга. Потом повернулся ко мне, хлопнул себя 3 раза по лбу, многозначительно покачал головой. Собрал все вещи, сунул их в мешок и поспешно вышел из комнаты. Он еле успел закрыть дверь, как Холмс встал и надел пальто.
Он прав относительно того, что следует действовать. А потому я должен вас покинуть на некоторое время, Уатсон.
Шерлок Холмс ушел в 6:00, а час спустя явился приказчик из гастрономического магазина с большим ящиком. С помощью пришедшего с ним мальчика он открыл ящик и, к великому моему удивлению, стал выкладывать роскошный холодный ужин на мой простой деревянный стол. Тут были куропатки, фазан, страсбургский пирог и несколько бутылок старого вина. Выложив все это, мои гости исчезли, как духи в сказках, объяснив, что деньги они получили и принесли все вещи по указанному адресу. Около 9 часов Шерлок Холмс быстро вошел в комнату. Выражение лица его было серьезно, но в глазах светился огонек. Я заключил, что предположения его оправдались.
Ага, ужин уже готов.
Вы ждете гостей? Накрыто на 5 персон.
Да, я думаю, к нам соберется кое-кто. Удивляюсь, что нет еще лорда Сен-Симона. Ага, кажется, это его шаги на лестнице.
Лорд Сен-Симон!
Благодарю вас, миссис Хадсон.
Вошел наш утренний гость. Смущение выражалось на его аристократическом лице. Усиленнее, чем когда-либо он теребил шнурок своего пенсне.
Мой посыльный застал вас.
Да. Сознаю, что содержание вашего письма поразило меня. Уверен ли в том, что говорите?
Безусловно.
Что скажет герцог, когда узнает, что один из членов его семьи подвергся такому унижению?
Это чистая случайность. Нет никакого унижения.
А, вы смотрите на эти вещи с другой точки зрения.
Тут некого винить. Она не могла поступить иначе. Жаль, конечно, что это вышло несколько резко. Но ведь у нее нет матери, которая могла бы дать совет в таком случае.
Это оскорбление, сэр. Публичное оскорбление.
Вы должны отнестись снисходительно к бедной девушке. Она очутилась в таком неслыханном положении.
Хо. Никакого снисхождения. Я страшно зол. Со мной поступили отвратительно.
Кажется, позвонили. Да, на лестнице слышны шаги. Если я не в состоянии убедить вас, лорд Сен-Симон, то я пригласил адвоката, который, может быть, окажется счастливее меня.
Шерлок Холмс отворил дверь и ввел в комнату какого-то господина с дамой.
Лорд Сен-Симон, позвольте мне представить вам господина и госпожу Фрэнсис Гай Молтон. С госпожой Молтон вы, кажется, уже встречались.
При виде вошедших наш клиент вскочил с места и выпрямился, опустив глаза и заложив руку за борт сюртука с видом оскорбленного достоинства. Дама быстро подошла к нему и протянула руку. Он не поднял глаз. И, пожалуй, хорошо сделал, так как трудно было устоять перед умоляющим выражением ее прелестного личика.
Вы сердитесь, Роберт, и имеете полное право сердиться.
Пожалуйста, не извиняйтесь, не извиняйтесь.
Я знаю, что отвратительно поступила с вами и должна была сказать вам все раньше. Но я была словно безумная с тех пор, как увидела Фрэнка. И я не знала, что делала и говорила. Удивляюсь, как я не упала в обморок у алтаря.
Сударыня, вы, может быть, желаете, чтобы мой друг и я ушли из комнаты, пока вы будете объясняться?
Если мне можно выразить мое мнение, то, по-моему, в этом деле и так было слишком много тайны. Что касается меня, я ничего не имею против того, чтобы и Европа, и Америка узнали всю правду.
Мистер Молтон был живой, маленький, сухой человек с резкими чертами загорелого лица.
Ну, так я расскажу вам всю нашу историю. Мы с Фрэнком познакомились в 1881 году в лагере Маквира вблизи Скалистых гор, где папа искал золото. Мы обручились, но папа вдруг напал на золотоносную жилу, а у Фрэнка дело прогорело. Папа становился все богаче, богаче, а Фрэнк все беднее, беднее. Папа и слушать не хотел о том, чтобы мы поженились, и увез меня в Сан-Франциско. Фрэнк не хотел отказаться от меня и поехал за нами. Мы виделись без ведома папы. Он взбесился бы, если бы узнал это. Поэтому мы сами порешили дело. Фрэнк сказал, что он вернется на россыпи и возвратится только тогда, когда будет так же богат, как папа. Тогда я обещалась ему ждать его и не выходить замуж, пока он жив. «Отчего бы нам не пожениться теперь», — сказал Фрэнк. «Я буду спокойнее, и я никому не скажу, что ты моя жена, пока не вернусь». Ну, мы переговорили, и он устроил все так отлично, что мы сейчас же и повенчались. После этого Фрэнк отправился искать счастье, а я вернулась к папе.
Все это очень любопытно, миссис Молтон.
Потом в газетах появилось известие о нападении индейцев на лагерь золотоискателей. И в числе убитых стояло имя моего Фрэнка.
Это правда.
Я упала в обморок и была больна несколько месяцев. Папа думал, что у меня чахотка, возил меня чуть ли не ко всем докторам в Сан-Франциско. Более года ничего не было слышно о Фрэнке, так что я не сомневалась уже в его смерти. А потом лорд Сен-Симон приехал в Сан-Франциско. Затем мы отправились в Лондон, где он сделал мне предложение. И папа был очень доволен, но я все время чувствовала, что ни один человек в мире не заменит мне моего бедного Фрэнка.
Но вы все-таки решили выйти замуж, миссис Молтон?
Да, решила. Если бы я вышла за лорда Сен-Симона, я исполнила бы свой долг по отношению к нему. Любовью нельзя управлять, но своими поступками можно. И я пошла с ним к алтарю с намерением быть Роберту хорошей женой. Но можете себе представить, что я почувствовала, когда, оглянувшись, увидела Фрэнка? В первую минуту я подумала, что это его призрак, удивляясь, как я не упала в обморок. Слова священника звучали в ушах, словно жужжание пчелы. Я не знала, что делать. Потом я увидела, что он пишет что-то на клочке бумаги. Ну, очевидно, мне. Проходя мимо него, я уронила букет. Он поднял его и вместе с цветами сунул мне в руку записку.
В этой записке я попросил Гетти сойти ко мне, когда я подам ей знак.
Понятно, я ни минуты не сомневалась в том, что мой долг обязывает меня следовать его указаниям. Я знаю, что нужно было объясниться с лордом Сен-Симоном, но это было ужасно страшно. В присутствии его матери, всех этих важных господ. И я решилась убежать и потом уже объяснить все. Мы сидели за столом не более 10 минут, как вдруг я увидела Фрэнка, стоявшего на противоположной стороне улицы. Он сделал мне знак и пошел по направлению к парку. Я вышла из комнаты, оделась и пошла вслед за ним. Ко мне подошла какая-то женщина, говорила что-то о лорде Сен-Симоне. Оказывается, что и у него было что-то до брака. Но мне удалось отделаться от нее, и я догнала Фрэнка. Мы сели в кэп и поехали в квартиру, нанятую им на Гордонской площади. Таким образом, после многих лет ожидания, я соединилась, наконец, с Фрэнком. Фрэнк был взят в плен индейцами. Бежал от них в Сан-Франциско, узнал, что я считала его умершим, отправился в Англию и отыскал меня здесь, как раз в день венчания.
Я прочел в газетах. Там была упомянута фамилия невесты и церковь, где ее будут венчать. Но не сказано, где она живет.
И мы стали толковать о том, что нам следует делать. Фрэнк стоял за откровенное объяснение, но мне было так стыдно, что захотелось исчезнуть и никогда больше никого не видеть. И я решила только написать папе, что я жива. Фрэнк взял мое подвенечное платье, все вещи, связал их в узел, бросил его куда-то, чтобы меня не могли проследить. По всей вероятности, Мы завтра уехали бы в Париж, если бы к нам не пришел вот этот любезный господин мистер Холмс. Хотя я не понимаю, как он нас нашел. Ну, Роберт, мне очень жаль, что я причинила вам огорчение. Надеюсь, что вы не очень дурно думаете обо мне.
Во время ее продолжительного рассказа лорд стоял в прежней позе, с нахмуренными бровями и крепко сжатыми губами.
Извините, я не привык обсуждать публично мои интимные дела.
Так вы не прощаете меня? Не хотите пожать мне руку на прощание?
А чего же нет, если это может доставить вам удовольствие?
Он холодно пожал протянутую ему руку.
Я надеялся, что вы поужинаете с нами.
Это уж слишком. Я вынужден покориться обстоятельствам, но не вижу причины радоваться. Позвольте пожелать вам всем доброй ночи.
Он сделал общий поклон и величественно вышел из комнаты.
А дело-то вышло очень интересное. На что уж казался загадочным данный случай? А между тем нет ничего более естественнее того хода событий, о котором рассказала нам миссис Молтон. А с другой стороны, какой странный результат, если взглянуть на дело с точки зрения мистера Лестрейда.
Так значит, вы не ошиблись?
С первой же минуты мне стало ясно, что невеста охотно согласилась на брак, а затем раскаялась в своем согласии за несколько минут до возвращения домой. Очевидно, утром произошло что-то, вызвавшее в ней перемену настроения. Что это могло бы быть? Она не могла говорить с кем-нибудь наедине, потому что все время была с женихом. Не видела ли она кого-нибудь? Если видела, то, несомненно, американца, так как в Англии недавно, и вряд ли кто-нибудь мог приобрести над ней такое влияние, чтобы при виде его она могла изменить все свои планы. Как видите, с помощью метода исключения мы пришли к выводу, что она видела американца. Кто же этот американец? И почему он имеет на нее такое влияние? Это или любовник, или муж?
Ну, а как вы их нашли?
Это было бы трудно, но в руках у нашего друга Лестрейда было драгоценное сведение, значение которого он не понял. Конечно, инициалы играли важную роль, но еще важнее было узнать, что он прожил неделю в одной из лучших английских гостиниц.
Как вы это узнали?
По ценам. 8 шиллингов за постель и 8 пенсов за стакан хереса. Такие цены бывают только в самых шикарных гостиницах, каких немного в Лондоне. Я взял на себя дать им отеческий совет. Доказал, что им лучше выяснить свое положение перед светом вообще и перед лордом Сен-Симоном в частности.
Да, но результат свидания нельзя назвать удачным. Нельзя сказать, чтоб лорд был очень любезен.
Ах, Ватсон, может быть, и вы не были бы любезны, если бы после всех ухаживаний и свадьбы вам пришлось бы внезапно отказаться и от жены, и от денег. Я думаю, нам следует отнестись к лорду Сен-Симону снисходительно. Придвиньте-ка свой стул и дайте мне скрипку. Единственная задача, которую нам предстоит разрешить теперь, это как убить эти мрачные осенние дни.
Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведений Артура Конан Дойла «Аристократ-холостяк». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Юрий Елагин, Виталий Кузьмин, Антон Багров, заслуженный артист России Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.